Особое мнение.
11:06 в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях адвокат Иван Павлов. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Ну что, не могу я не начать с тех сообщений, которые у меня просто выплывают все время на экране монитора. Евро превысил 91 рубль, доллар превысил 84 рубля. Я понимаю, что вы не экономист, но касается, как мне кажется, это всех нас. Главный вопрос, как это скажется на поведении наших властей, чего от них-то ждать?
Наши власти сами себя, в общем, поставили в такую ситуацию, когда вся экономика была заточена на цены на нефть. И сейчас не надо следить за курсом доллара, следите за курсом цены на нефть. Чем ниже нефть, тем, соответственно, выше курс доллара, и рубль будет обваливаться всякий раз, когда цены на нефть будут падать.
Но вот все-таки сами, нам просто много раз мы слышали, например, читая разных аналитиков, да, о том, что будет нефть стоить там $50 за баррель, конец путинскому режиму. Нефть $40, точно конец путинскому режиму. При $30 у нас расцветет демократия. Ну, в общем, нефть уже 27, а демократии пока как-то и не пахнет.
Ну, согласитесь, что для того, чтобы режим сменился, нужна какая-то напряженность. А она ощущается. И все, что вот происходит сегодня, там, те новости, которые мы будем еще обсуждать, они свидетельствуют о том, что в обществе существует большая доля напряженности, и мы на пороге каких-то перемен. Когда они будут? Да, это все, конечно, связано с тем, как будет развиваться экономическая ситуация, как будут расти там или падать цены на нефть. Но то, что сейчас происходит, говорит о том, что мы на пороге перемен.
Если вот так коротко буквально, часть людей говорят о том, что перемены произойдут в элитах. Ну, или многие не любят слово «элита» по отношению к Кремлю, но вот там вот наверху где-то во власти, что там что-то произойдет и будут приняты какие-то решения, может быть, государственные какие-то дворцовые перевороты. Кто-то говорит о том, что это будет социальная напряженность уличная, вот там дальнобойщики, пенсионеры, учителя, валютные ипотечники. Это вот только первые какие-то звоночки и ростки будущего какого-то протеста. Все-таки как вы считаете?
Считаю, что элиты ничего не будут делать, если они не почувствуют какой-то социальный спрос на перемены. Социальный спрос растет. Мы видим, как были выступления дальнобойщиков.
Сейчас, они продолжаются еще.
Сейчас уже даже по центральным каналам телевидения можно увидеть недовольство со стороны валютных заемщиков ипотечного жилья. Я думаю, что вот этих социальных групп будет становиться все больше и больше, и когда это дорастет до критической массы, элиты задумаются над определенными переменами.
То есть все-таки подогретый снизу, переворот наверху.
Элиты ленивые всегда. Без социального заказа, без социального спроса ничего не будет происходить.
Ладно, давайте, это у нас такие, в общем, общие, конечно, разговоры, которые все время возникают в связи вот с этим вот графиком курсов и так далее. Все-таки к более конкретным вещам, тем более вот вы как юрист, хочу вас попросить прокомментировать. Депутат нашего законодательного собрания Максим Резник обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание Рамзана Кадырова в отношении оппозиции. Как он сказал, несистемной позиции, он употребляет слова «враги народа». Ну, в общем, вся эта история известна, я не буду ее в сотый раз пересказывать. Вообще, есть какая-то перспектива этого обращения Резника или нету?
Юридические или политические?
Ну, давайте с юридических начнем. Я политически просто догадываюсь, что вы скажете, а мне юридически интереснее.
Ну, тем более политические уже, в общем, произошли, и пресс-секретарь Путина уже отреагировал, господин Песков сказал, что не надо нагнетать.
Да, что вы внимательно прочитаете.
И тем, кто возмущается этим, надо успокоиться. Не тем, кто высказывает подобного рода суждения, да, а тем, кто вот возмущается этими высказываниями. Что касается юридических Вы понимаете, как законодательство об экстремизме, а именно здесь, вероятно, ставится вопрос о применении этого законодательства, оно достаточно такое у нас расплывчатое с точки зрения формулировок и позволяет достаточно большой маневр для правоприменителя, то есть в одних случаях оно может быть применено, а при других схожих обстоятельствах, но с другими фигурантами, оно просто не применяется. Так и здесь. Я не думаю, что власть, которая, в общем, сейчас так или иначе зависит, вот, она сама себя поставила в такие условия, когда зависит от регионального лидера, в данном случае вот, господина Кадырова. Власть не будет ничего предпринимать, постарается, конечно, погасить как-то этот конфликт, интерпретируя его высказывания, и уже появились разного рода интерпретации, то, что сейчас Песков сказал, свидетельствует о том, что власть пытается что-то интерпретировать, какие-то особо острые высказывания Кадырова просто не заметить, проигнорировать, ну, в частности, вот высказывания про вашу радиостанцию, про телеканал «Дождь», про конкретных оппозиционеров, конкретных граждан России. Но, на мой взгляд, конечно, здесь имеется даже не административное, а состав уголовного преступления.
Вот я как раз про это вас и спрашивал.
Это 282-я статья Уголовного кодекса «Разжигание розни по отношению к конкретной социальной группе, в данном случае к оппозиционно настроенным гражданам. Политически, как я уже сказал, все уже ясно, да, власть будет просто пытаться игнорировать где-то гасить недовольство, и никаких движений на политическом поле произведено не будет.
Понятно, но то есть юридически все-таки вы считаете, что по идее перспективы, во всяком случае, для проверки, для такого дела, они есть?
Перспективы есть, просто здесь все зависит от политической воли. Все это так связано есть друг с другом, и когда законодательство так сформулировано, что для одних оно может быть применено, а для других не может быть, то ясно, когда у нас страна состоит из настолько вот настроенных граждан, которые пытаются разжечь какой-то конфликт сейчас. Горячих голов очень много. И не только в политическом, как бы на уровне элит. И общество достаточно так накалено. То будут стараться применять это законодательство там, где есть политический заказ. То есть, где в отношении, например, подобной же ситуации, в отношении политических оппозиционеров, законодательство было бы применено и достаточно жестко, уверен, было бы возбуждено уголовное дело, и вплоть до там...
Но, с другой стороны, Иван, вот я...
Сроков заключение и под стражу взяли бы, и потом бы еще вынесли приговор с реальным лишением свободы.
Иван, ну вот у меня довольно много там друзей и подписчиков в Фейсбуке, и в основном это люди вот такого демократического и либерально направленного толка, в общем, оппозиционеры. И очень часто, к своему, кстати, вот мне это не нравится, но я часто читаю какие-то совершенно жуткие вещи там с призывами к расправе над действующими чиновниками и какие-то такие очень жесткие высказывания, которые даже жестче, чем то, что говорит Кадыров и его вот ближайший помощник Магомед Даудов. Там более жесткие вещи по отношению к Путину и, как называют, и его клики. Вот. И это ничего не применяется. Хотя это в интернете, я уверен, что это кто надо, тот увидит.
Может быть, просто не слышно. Все ведь зависит еще и от высоты трибуны, с которой вещаются подобные мысли. Да? Я, конечно, не сторонник никаких экстремистских действий. Я даже, в общем, считаю, что мы должны быть терпимы к тем президентом или там правителем, которые на определенном этапе должны просто уходить в отставку. И применять к ним какие-то санкции после того, как они ушли в отставку за то, что сделано в прошлом было, вот на том основании, что это все-таки был глава государства.
Ну, а если будет стоять, известно, что Путин нельзя. Причастен к взрывам домов в Москве. Ну, вот если вдруг внезапно после ухода Путина такая информация, вот будет возобновлено какое-нибудь расследование, и появится такая информация, что вот в это Путин причастен. Вот, ну, я не знаю этого, да, я пример просто
сложный
привожу
вопрос.
Из головы.
И у президента должен быть определенный иммунитет, но, конечно,
но не взрослый,
у любого иммунитета должны быть какие-то рамки.
Мы тогда вот немножко затронули эту тему, я бы хотел посвятить ей буквально несколько минут, потому что, на мой взгляд, это просто то, о чем сегодня интереснее всего разговаривать с российским юристом, который причем занимается именно политическими процессами. Мы перед эфиром как раз об этом с вами начали говорить. В моем представлении юрист – человек, который все-таки все время ориентируется на какое-то огромное количество правил. У вас есть огромное количество статей, кодексов, решений суда, каких-то там и так далее. Сегодня в стране, вот как вы сами говорите, используется закон, как у Кадырова, одним образом, кому-то другому, по-другому. Вообще, насколько сегодня вот ваша работа, вот вы сами оцениваете адвоката, насколько вы можете ее исполнять? Да, насколько это вообще возможно работать, насколько это имеет смысл в сегодняшней России этим заниматься, если политическая воля все время перевешивает вот эти нормативные документы?
Я вам скажу так, что за последнее время, за последние там, 2 года стало работать, конечно, сложнее. Работаем мы в условиях военного времени практически. А в условиях военного времени законы действуют выборочно, избирательно.
И, война, конечно, кого с кем?
А вообще, вот все, каждого с каждым, против всех, когда в России нагнетаются такие милитаристские настроения, со стороны властей идет милитаристская риторика, то мы, значит, воюем в Украине, то мы теперь перекинулись на Сирию, попутно объявляем врагами Турцию. Все это как-то, понимаете, оно, вот эта такая обстановка не способствует нормальному правоприменению. Право здесь отходит на второй план, и всегда будет доминировать такая политическая целесообразность.
Поэтому я спрашиваю, как быть юристом-то в это время?
Сложно. Но надо оставаться в профессии, надо оставаться для того, чтобы, когда наступит мирное время, чтобы правовое поле не было выжженным, чтобы просто были люди, которые смогут продолжить работу.
То есть вы,
конечно,
просто, в общем-то, работаете
очень большой
на будущее.
Соблазн просто покинуть профессию, уйти, потому что ночью законы не работают, суды принимают какие-то странные решения. Легче всего, конечно, просто взять, уехать куда-нибудь в благополучную Европу или еще куда-нибудь подальше и работать там. Там все как-то с точки зрения правоприменения получше. И юристы...
А наши юристы могут быть нужны
сложнее,
за границей?
Сложнее. С точки зрения практиковать практически в каждой стране требуется свое обучение, то есть получать заново образование. Но юристы всегда могут найти какую-то работу, связанную, там, я не знаю, преподавать на юридических факультетах. Не только на юридических, кстати. Толковые люди всегда могут найти себе применение. И такое решение, к сожалению, с необходимостью принятия такого решения сталкиваются сейчас многие профессионалы. И мы смотрим, как, в общем, люди просто уезжают, разочарованные с точки зрения возможности реализовать себя в профессиональной среде. Но это не тот путь, по которому, на мой взгляд, надо идти. Это наша страна, и никто, кроме нас, порядок здесь не наведет. Да, конечно, сейчас сложно. Сейчас преобладают такие военные настроения, и работать в такой обстановке иногда кажется даже невыносимо. Но надо терпеть. Это не должно продолжаться, вообще не может продолжаться слишком долго. И я надеюсь, как я сказал вот в начале программы, что Россия сейчас на пороге крупных перемен. Мы должны дождаться этих перемен. Но, конечно, не просто дождаться, надо еще и работать при этом.
Главное, чтобы эти еще перемены были какие-нибудь позитивные, а не то, как за серыми придут черные.
Ну, вы знаете как, я думаю, что то есть, с точки зрения там, краткосрочной перспективы будет, наверное, сложнее какое-то время. Но если посмотреть еще вперед, подальше, то мне кажется, что у нас неплохие есть перспективы с точки зрения развития долгосрочного.
А какие? На чем основаны истории? Эти перспективы?
Ну как, понимаете...
В чем залог-то?
Залог в том, что придут новые люди. Просто власть требует того, чтобы она постоянно обновлялась свежими людьми, свежими умами. Во власти, которая несменяема, я даже вот приведу вам банальный пример, чисто из профессиональной среды, да, почему у нас суды принимают порой такие странные решения? Да потому что ориентироваться на закон гораздо сложнее, чем ориентироваться на конкретного человека, на позицию конкретного человека. И если этот человек несменяемый, угу, в течение, там, я не знаю, 15 лет, 10, да даже там, я не знаю, 8, и есть перспектива, то, что он будет продолжать находиться у власти и дальше, то какой бы закон ни был там, с точки зрения формулировок, какой бы ни был совершенный, все равно будут ориентироваться на мнение этого человека, а не на закон. Как только судья понимает, что власть меняется. Сегодня одни люди, завтра могут прийти другие. И он сам себе ставит в ситуацию, когда легче ориентироваться на закон. Даже, знаете, вот и в советское время была такая, ну, шутка, что ли. Когда судья не знает, какое решение ему надо принять, он должен принимать решение по закону.
Понятно. Я понял, что вы ждете перемен за счет того, что придут новые люди. Признаться честно, у меня есть определенный вопрос, откуда придут новые люди, с учетом того, как уничтожается наше образование. Но мы просто не успеем, к сожалению, все это обсудить. Еще один из вопросов, который я своим коллегам обещал вам задать. Я вам показал бумагу. Бывший депутат законодательного собрания Петербурга, господин Белозерских. Вот такой СМИ. Питерское око Кадыр называется. И вот в этом обращении он призывает очистить Мариинский дворец от врагов народа, от радикалов и экстремистов в стенах Мариинского дворца. Вот он предлагает убрать, очистить город от ненавистников России и лично президента. Вот такое обращение. Какая-то вообще, вот опять же, можно как-то, не знаю, привлечь к ответственности человека за такие слова? Или нельзя? Есть здесь состав преступления или нет?
Ну, вы знаете как? На мой взгляд, это лишь подтверждает тезис, что горячие головы есть не только на Кавказе. Да?
А что нам сказали в Софеде, кстати, да, объясняя высказывание чеченцев, что это такой
менталитет у них? Ну, и даже в культурной столице нашей страны. Вообще, конечно, вот все, что касается там врагов, и не так давно появилось это у нас. Вот не так давно это всплыло на верхние позиции политической повестки дня. Мне кажется, что началось это все с украинских событий.
Ну, вообще все это обострение как-то, да, вот после Крыма.
Ведь, понимаете, когда появился внешний враг, вот так вот очерченный, да, четко, и мы его просто рельеф даже можно было пощупать, потому что он рядом, начали искать еще и внутренних врагов. Тут вспоминается, кстати, дело Светланы Давыдовой, которая вот открыла, кстати, сегодня год, ровно год с момента ее задержания. 21 января 2015 года Светлана Давыдова была задержана Следственным управлением ФСБ России, и ей было предъявлено обвинение в совершении государственной измены.
За то, что она позвонила в посольство Украины и сказала, что вроде бы какие-то танки куда-то едут.
За звонок в посольство Украины она сообщила о том, что слышала разговор в маршрутном такси, когда военный, один военнослужащий, громко разговаривал по мобильному телефону и рассказывал, что у него есть приказ выдвигаться в Москву, а оттуда на Донбасс в гражданской форме воевать, соответственно, в составе ополченцев. Она, а это был еще, я вам скажу, этот разговор был в апреле 2014 года. И тогда еще ведь не было настолько еще понятно, что какие-то действия готовятся на Донбассе.
Ну, там только все началось. Стрелков там вот бегал с автоматом.
Да. Она передала свои опасения в посольство Украины. И спустя, соответственно, там несколько месяцев после этого, спустя 8 месяцев, этот разговор, разумеется, слушали, была арестована. Ей предъявлено обвинение в государственной измене за то, что вот она совершила такой гражданский поступок. Мать семерых детей, кормящая мать, у меня тогда на руках был двухмесячный ребенок. И несмотря на это, власть как бы проявила здесь настолько себя брутально, бросив ее в Лефортово, да, оторвав от грудного ребенка, что всем людям, ну, как бы такой сигнал был послан, что что-то начинается. И тогда, на самом деле, реально началась вот эта волна шпиономании, волна поиска внутренних врагов, которая продолжается и до сегодняшнего дня, потому что мы до сих пор живем в военном времени. Как бы там юридически оно ни оформлялось, все равно мы чувствуем эту войну, постоянно на экранах центрального телевидения об этом говорят. Люди пропускают все это через себя, и так или иначе, вот этот поиск врага внутреннего, внешнего, является таким социальным запросом.
Иван, мы продолжим говорить о шпиономании, как раз-таки поговорим о ваших делах. Вот Светлану Давыдову удалось, я так понимаю, вам отстоять, и сейчас вроде бы никаких проблем нету. Это как раз все-таки о работе юристом в современных вот этих условиях, то есть какие-то позитивные вещи, как я вижу. Ну, о других делах поговорим буквально после московских новостей.
Особое мнение.
Возвращаемся в Петербург. Меня зовут Арсений Веснин. С особым мнением сегодня адвокат Иван Павлов. И вот недавние новости от вас. Российские власти отказались рассекречивать архив НКВД. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Я так понимаю, что вы как раз таки получили ответ этой комиссии и объяснение, почему они не хотят рассекречивать эти архивы до 2044 года. Они останутся закрытыми. А почему?
Ну, мы получили ответ на петицию, которая, кстати, набрала 60 тысяч подписей под собой, о том, чтобы межведомственная комиссия изменила свое решение и рассекретила, наконец, уже те сведения в архивах, которые срок давности засекречения которых истек. Я немножечко поподробнее здесь расскажу, в чем конфликт. В 1993 году в России впервые появляется закон о государственной тайне,
угу.
который тоже впервые установил такую норму, что вот есть 30-летний срок давности засекречивания документов. 30 лет – это предельный срок засекречивания. Но до недавних пор, а именно до 2013 года, чиновники разных мастей и из разных служб, в том числе из ФСБ, руководствовались таким как бы правилом, что этот 30-летний срок распространяется только на те документы, которые созданы после вступления в силу закона о восстании, после 93-го года.
Угу.
Ну, как бы говорили, ну, а как, ну, закон ведь обратной силы не имеет. А до того, как закон вступил в силу, никаких ограничительных сроков для государственной тайны, для документов, которые составляют государственную тайну, установлено в законодательстве России не было. И этот подход был использован ими до тех пор, пока мы, не пройдя все судебные инстанции, обратились в Конституционный суд. И Конституционный суд нас поддержал. В 2014 году он вынес определение, согласно которому все документы, независимо от даты их создания, до 1993 года, после 1993 года, имеют ограниченный срок засекречивания – 30 лет. В законе о гостайне также есть норма, которая позволяет в исключительных случаях продлевать этот 30-летний срок, предельный 30-летний срок засекречивания. Существует межведомственная комиссия по защите государственной тайны, которую формирует президент. Формируется она из чиновников уровня заместителей министров.
Угу.
То есть туда входит достаточно представительный состав органов власти, и которые вот решают, что является государственной тайной, что не является государственной тайной с точки зрения, когда сроки засекречивания, предельные сроки истекают. Но закон устанавливает то, что этот предельный срок засекречивания может быть продлен в исключительных случаях для конкретного документа.
Для одного?
Для какого-то одного конкретного документа. Ну, хорошо, ну, не одного, может быть, для двух, для трех. То есть,
должны быть
рассмотрены в отдельности, потому что исключительные случаи для каждого документа, вероятно, свои все-таки. А после того, как Конституционный суд изменил порядок, межведомственная комиссия приняла беспрецедентное решение. Оно продлило срок секретности документов в 2014 году. А еще на 30 лет не для одного какого-то конкретного документа, а для всех документов, которые хранятся в архиве ФСБ. Причем не приведя ни одного случая, ни одного обстоятельства, которое могло бы быть расценено в качестве исключительного. Такое решение было принято в 2014 году, то есть до 2044 года были продлены сроки секретности документов, которые были созданы с 1917 года по 1991 год и хранятся в архиве ФСБ. То есть вы понимаете, как в 1944 году пройдет уже больше 100 лет после засекречивания документов, созданных в 1917 году. А они еще будут секретны.
Уже сейчас уже почти 100 лет прошло.
Уже и сейчас 100 лет прошло. Но вот мы получили ответ на наше обращение, на нашу петицию. И ответственный секретарь Межведомственной комиссии по защите государственной тайны нас проинформировал о том, что вот такое решение не может быть изменено, поскольку сведения в документах, созданных с 1917 по 1991 год, сохраняют актуальность и в настоящее время, поскольку их распространение может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Подождите, мы сейчас вот сам смысл это обсудим. Если есть решение Конституционного суда, вроде бы оно обжалованию не подлежит. Почему с помощью этого решения Конституционного суда нельзя добиться рассекречивания сведений?
До того, как появилось решение межведомственной комиссии, было еще хуже. Потому что чиновники де-факто считали, не де-юре, но де-факто, считали, что Вообще никакого срока предельного, когда документы должны будут рассекречены, не существует. Угу. Это сейчас они установили 2044 год как некоторую такую отметку, когда вроде будут рассекречены документы, созданные с 1917 по 1991 год. Правда, тогда тоже могут продлить, но я не думаю, что сегодняшняя, по крайней мере, власть настолько оптимистична, что она планирует какие-то действия свои до 2044 года. Им бы еще на год, на полтора что-то придумать себе. А вот здесь, в этом решении межведомственной комиссии, они себе уже какие-то отметки такие долгосрочные, но спланировали.
И все-таки с помощью этого решения Конституционного суда, с помощью закона можно добиться рассекречивания документов?
Закон четко говорит, есть 30 лет, этот срок является предельным для конкретных документов. Если есть какие-то исключительные обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что, например, несмотря на то, что 30-летний срок истек, но существуют обстоятельства, значит, какие-то исключительные, свидетельствуют о том, что содержащиеся в этом документе сведения являются актуальными и по сей день, то действительно можно продлить. Если этих обстоятельств нет, исключительных обстоятельств нет, то такое решение о продлении будет незаконным. И мы планируем обратиться уже теперь уже не, как бы, чтобы не в добровольном порядке межведомственная комиссия, учитывая 60 тысяч подписей под петицией, пересмотрела свое решение. Мы готовы обратиться в суд, это будет Московский городской суд, рассматривать заявление об оспаривании заключения межведомственной комиссии.
Когда вы собираетесь обратиться?
Собираемся обратиться в ближайшее время. До 2044 года у нас, конечно, времени еще много, но мы сделаем это раньше, планируем обратиться в первой половине этого года.
Буквально минута остается. Все-таки тогда почему, как вы считаете, документы 17 по 93 год, почему они до сих пор актуальны и угрожают Российской Федерации, по мнению?
Ну, они актуальны, потому что вот то, что мы видим сейчас, что происходит в России, какие высказывания звучат с высоких трибун, в общем, возвращается риторика тех лет, когда в России искали врагов народа. Враги народа сейчас востребованы и властью, и определенной частью общества. Поэтому, действительно, в общем, какие-то сведения действительно сохраняют свою актуальность и по сей день.
Спасибо большое. Это было особое мнение адвоката Ивана Павлова. Меня зовут Арсений Веснин. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Особое мнение.